8. Нолен. В бассейне полицейского управления было тихо и пусто. За стеклянной стеной темнота, в кафетерии никого. Большой голубой бассейн был почти неподвижен. Вода внизу подсвечивалась, и блики медленно покачивались на стенах и потолке. Комиссар проплывал дорожку за дорожкой, удерживая темп и следя за дыханием. В памяти всплыло лицо Дисы. Вот она говорит: «Когда я тебя вижу, у меня зубы чешутся». Иона подплыл к стенке бассейна, повернулся под водой, оттолкнулся и начал новую дорожку. Ему показалось, что он поплыл быстрее, когда в мыслях снова оказался в квартире Карла Пальмкруны на Грефгаттен. Комиссар снова видел висящее тело, лужицу мочи, мух на лице. Самоубийца не снял верхнюю одежду, ни плащ, ни ботинки, но потратил время на то, чтобы включить музыку. Все это заставляло Йону думать, что поступок был одновременно и спонтанным, и хорошо спланированным, что делало его совершенно не похожим на обычное самоубийство. Комиссар поплыл быстрее, повернулся, еще увеличил скорость. Он видел себя идущим через прихожую Пальмкруны. Вот он открывает дверь после неожиданного звонка. Вот видит высокую женщину с крупными руками. Она стоит за дверью в темноте лестничной площадки. Йона остановился у края бассейна и, тяжело дыша, схватился за пластмассовую решетку над жёлобом. Дыхание скоро выровнялось, хотя мускулы рук отяжелели от молочной кислоты. В зал вошла группа полицейских в спортивных костюмах. Они принесли с собой две куклы, которых надо было спасать. Куклу ребенка и куклу, изображавшую толстяка.
«Умереть — это не бог весть что», — сказала с улыбкой та грузная женщина.
Йона вылез из бассейна странно напряженный. Непонятно почему, но он не мог отделаться от мысли о смерти Пальмкруны. Перед глазами стояла пустая светлая комната, умиротворяющая скрипичная музыка и раи гудящих мух. Йона знал, что это самоубийство, и твердил себе, что государственной уголовной полиции здесь делать нечего. Но все же ему хотелось помчаться на место преступления и снова все осмотреть. Хотелось пройти каждую комнату, проверить, не упустил ли он чего. Говоря с домработницей, он решил, что та разволновалась, что потрясение сомкнулось вокруг нее, как густой туман, отчего женщина стала нервной, подозрительной и давала странные, бессвязные ответы. Но теперь Йона решил зайти с другого конца. А вдруг она вовсе не разволновалась, не испытала потрясения, а старалась как можно точнее отвечать на его вопросы. Домработница Эдит Шварц утверждала, что Пальмкруны помогли соорудить петлю. Нашлись добрые руки и люди, которые всегда готовы помочь. И тогда он покончил с собой не по собственной воле, не в одиночку он организовал свою смерть. Во всем этом просматривалось что-то странное. Комиссар знал, что прав, но не мог определить, в чем именно. И он вошел в мужскую раздевалку, отпер свой шкафчик, достал телефон и позвонил главному патологоанатому, Нильсу Олину.
«Я еще не закончил», — сразу заявил Нолен.
«Я насчет Пальмкруны. Каково твое первое впечатление? Даже если ты...»
«Я еще не закончил».
«Даже если ты еще не закончил».
И он и довел мысль до конца.
«Загляни в понедельник».
«Я приду сейчас».
«В 17:00 мы с женой идем выбирать диван».
«Буду через 25 минут».
Комиссар нажал отбой. Он не стал дожидаться, пока Нолен снова скажет свое «я еще не закончил». Когда Йона принял душ и переоделся, послышались смех и говор детей. Комиссар понял, что скоро начнется занятие по плаванию. Полицейское управление проводило такие занятия. Что же на самом деле означает это странное самоубийство генерального директора агентства по контролю за экспортом оружия? Человек, имевший право решающего голоса во всем, что касалось шведского производства и экспорта оружия, мертв.
А если я ошибся? Что если это все же убийство,
— думал Йона. «Надо поговорить с Полоком перед тем, как ехать к Нолину. Может, они с Кафоэдом уже успели взглянуть на отчет об осмотре места преступления». Йона широкими шагами прошел по коридору, сбежал вниз по лестнице и позвонил своему ассистенту Анье Ларсон. Он хотел знать, нет ли Полока в полицейском управлении.